Прекрасный вид со старой колокольни. Трое суток сын не приходил в сознание. Гулял свадьбу приятель, и его Алешу пригласил в свидетели. Он явился в костюме с иголочки, отец из Франции привез, в галстуке, рубашке благородного тона. Напрыгались, наплясались. Когда в видеокамере закончилась пленка, ее владелец не огорчился. «У меня дома есть. Я за рулем. Сейчас гоняю». Алеша решил составить компанию. «Я с тобой». Поехали. А через час Алеша без сознания оказался в реанимации. Автомобиль занесло на повороте, навстречу шел грузовик. Отец, бледный от бессонницы, сидел в больничном коридоре, уставившись в желто-коричневый квадрат линолеума. Вторые сутки были самыми критическими. «Готовьтесь ко всему», — сказал врач. «Надежды мало». И отец стал молиться. Он не умел. Он никогда ни о чем не просил Бога. Все как-то само собой давалось, ладилось, шло своим чередом. Правда, в молодости расстался с женщиной, родившей ему сына. Но не горевал, даже испытал облегчение. Женщина гуляла напропалую, чего только не рассказывали досужие осведомители. Она ушла, особо не претендуя на ребенка. И Алеша остался с отцом. Вскоре отец женился. На этот раз удачно. Мачеха с Алешей ладила. Отец играл в оркестре на саксофоне. К музыке приохотил сына. Алеша еще со школы был ударником в группе «Свежий ветер». Сами придумали себе этот ветер. Сами составляли программы, репетировали, играли на летних площадках, в парках. Отец много ездил на гастроли, деньги водились, могли позволить Алёше многое. Его учили английскому, он с первого раза поступил на ИСФАК. Жить бы да жить. Отец молился, просил, как никогда никого не просил до этого. Он умолял, он даже хотел встать на колени, но что-то останавливало. Он хотел сжать в руке нательный крест, но креста не было. И он выхватил глазами кусочек неба и туда-туда стал посылать свои жаркие молитвы. «Спаси! Спаси Алешу! Только спаси! Я буду служить тебе, как самый верный раб, всю жизнь! Сколько мне отпущено!» На третий день Алеша открыл глаза. На четвертый попросил пить. Он пролежал в больнице 2 месяца и вышел оттуда с палочкой, прихрамывая. Полгода возил его по санаториям. Все время думал: «Я должен, я обязан прийти в церковь», но откладывал до поры. А потом среди ночи вдруг проснулся от жгучего стыда. Наболтал, наобещал. Пошел и сразу на исповедь. Не знал, что это такое исповедь. Думал, ничего не сумею путем сказать. Но как прорвало. Сколько грязи из души выгреб, она и засветилась вся чистенькая. Какая же это благодать! Звонарь с колокольни одного из подмосковных храмов уже отзвонил. Он сидит на скамейке в церковном дворе и рассказывает мне о себе. Я не просила, просто когда он спускался с колокольни, спросила, где учился он колокольному звону. А он ответил: «Нигде. Господь благословил и зазвонил». Да, Андрей Егорович нашел в себе силы оставить теплое место в оркестре. Ушел в церковные звонари. Все были против. Жена, посчитавшая это чудачеством на старости лет, сам Алешка, ради которого, собственно, развернулся отец на 180 градусов. Сначала ходил в храм, робко стоял в стороночке, перекреститься рука не поднималась, казалось, смотрит на него со всех сторон, но потихоньку привык. Очень ему полюбился колокольный звон, так бы и слушал часами, как разливается в воздухе, плещется накатной волной благовест. Что-то такое в душе поднимается, потаенное, глубокое, и рука сама тянется перекреститься. Сказал священнику как-то, что хорошо, мол, звонят, а он и спросил: «А ты не хочешь в звонари? На что звонарь женился? Уезжает, а тебе бы в самый раз, ты музыкант. Вот ты будешь по данному обету Богу служить, не где-нибудь, на колокольне». Мыслимо или дело? Саксофонист в оркестре, успех, гастроли, деньги приличные, и все это бросить ради какой-то странной блажи? Но он был непоколебим. Сказал: «Я так решил, я обещал. За Алешку». Эти слова были слишком серьезны, чтобы приводить аргументы типа «гастроли», «деньги». Жена промолчала, сын пожал плечами. Андрей Егорович будто родился заново. как он любил отмерять ступеньки узкой лестницы, поднимающей его к колоколу. 10, 15, 20, 33. 33 ступеньки. Особое число. Не случайно и его выносило навстречу ветру в небесную синеву. Он стоял, глядя сверху на маленький церковный двор, на белеющий вдали микрорайон, где было свито и его семейное гнездышко, на рощу справа. Прекрасный вид открывался со старой колокольни. Вдыхал побольше воздуха, трогал колокол. Сначала слегка похлопывал его по упругим бокам, потом искал рукой язык. И поплыли, полились звуки раздольно, и сердце замирало в ожидании. Андрей Егорович рассказывал, а сам весь светился. Видимо, благодать уже коснулась его души, познав ее, он был счастлив. Ходил на исповедь, пытался поститься, стал читать духовные книги. Один раз я слышала, как он отчитывал девушку в коротенькой юбочке, робко зашедшую в храм, поставить свечку. «Ты куда пришла?» «Ты к Богу пришла? Разве этот наряд для Бога? И голова у тебя не покрытая. Понимать надо». Девушка стояла, потупив глаза. Андрей Егорович быстро стал незаменимым человеком в храме. Батюшка поручал ему ответственное послушание. Прихожане любили с ним поговорить. Звонарь Андрей, так звали его в церкви. Батюшка даже разрешил ему носить подрясник. Андрей Егорович радовался, как ребенок. Часто заслышав звон, я поднимала голову и видела на колокольне плотную, слегка располневшую фигуру звонаря. Звонит, служит Богу за Алешу. Все было хорошо в храме, и все не складывалось дома. Этому есть простое объяснение. Человек пошел к Богу, душа его раскрылась навстречу вечным истинам, но тут же воспротивилась этому другая сила, вражья, бесовская, и пустила в ход весь арсенал давно испытанных средств. Первое средство, такое сильное, гнев домашних. «Я устал, Андрей. Ты забыл, что у тебя есть семья. Все выходные в храме. Когда это кончится?» Он горячился, доказывал жене. «Да пойми ты, человек каждое воскресенье должен ходить на службу. Три раза не пошел — все, отлучается от церкви. Я сколько раз говорил тебе, пойдем со мной, а ты то ноги болят, то не выспалась». «У тебя, отец, совсем крыша поехала. Ну зачем тебе этот подрясник? Вчера видел Марьина из твоего оркестра, они едут в Грецию». Спрашивает. «Отец, не одумался еще?» «Да нет, говорю, все чудит». Отец нападал на сына. «А ты почему без креста ходишь? Сколько раз говорил, надень крест. Цепочка провалась. Купи на шелковом шнурке, он не порвется. А что говорят про меня, мне дела нет. Я свой выбор сделал». Алеша досадливо отмахивался. Один раз я была у них дома. Звонарь Андрей приболел, и мне надо было взять у него ключи от колокольни. Шел пост, и первое, что я почувствовала, войдя в квартиру, — запах жареных котлет. «Да», — подумала, — «нелегко Андрею спасаться в таких чуждых ему условиях». Он сиротливо лежал под клетчатым пледом и читал Феофана Затворника. «Я отделился от них», — сообщил он мне. «Теперь сам себе готовлю. Видите, что вытворяют? Им обязательно нужно в пост котлеты. Это они специально, назло мне. А вечером я на молитву, они телевизор врубают. Сериал им, видите ли, надо смотреть». Конфликт нарастал. Звонарь Андрей стал ночевать в сторожке. Как-то туда пришел Алеша. «Хватит чудить, отец. Кто тебя выгоняет? Пойми, не могу я поститься. Удивляюсь, как ты выдерживаешь. Неужели это так важно для души, ест человек мясо или нет? Не понимаю». «И не поймешь. Ты в храм не ходишь, где тебе понять? Крест опять не надел. Не буду разговаривать, пока без креста ходишь». Опять остался в сторожке. Купил себе кипятильник, пачку сахара, заварку. Зажил холостяцкой жизнью. Приходила жена. Она не стала разговаривать с Андреем Егоровичем. Сразу пошла к батюшке. Тот слушал ее, хмурился. Потом отправился в сторожку и долго пробыл внутри. Уж и не знаю, о чем они говорили, только в следующее воскресенье звонарь пробежал мимо меня с каким-то угрюмо-решительным видом. «Андрей Егорович, с праздником!» «Для кого праздник, а для кого искушение?» «Батюшка говорит, домой возвращайся». «Да ни за что! Меня там не хотят слушать! Делают все назло!» «Да нет, пусть сначала придут в храм, крест наденут, научатся постные дни признавать, пусть раскаются!» Он был в большом гневе. Не захотелось продолжать с ним разговор. Вскоре опять новость. Звонаря Андрея бросила жена. Уехал к родителям вместе с Алексеем. Андрей Егорович вернулся в пустую квартиру. Все занимать не стал, оборудовал себе самую маленькую комнату, повесил иконы, зажег лампаду. Что-то непонятное произошло с его обликом. Он обрюзг и потемнел лицом. Не было больше в его глазах той радости, светлого торжества, которое прежде делало его красивым. Он стал как-то обиженно поджимать губы, в голосе появились плаксивые интонации. Раньше я любила поговорить с ним после того, как он отзвонит в воскресенье. Теперь почему-то не хотелось. А он как нарочно ко мне с беседой будто только и ждал. Моя приезжала. Думал мириться, оказалось, за паспортом. Буду, говорить, на развод подавать. Я ей сказал, что не считаю себя в браке с ней. Мы же не венчанные. Один раз я робко попыталась его вразумить. Андрей Егорович, дорогой, пошли бы к жене, помирились. Может, обойдется, найдете общий язык. И Алеша вас ждет. Подумайте, ему-то каково? Не ожидал от вас, — отрезал звонарь. Вы же подталкиваете меня к греху. Странно, очень странно. Алешка, вскоре возьми, да и женись. Девочка совсем молоденькая, чуть ли не после школы. Солистка из их свежего ветра. Отец не пошел на свадьбу. Сказал, без венчания не признаю. А они решили с этим повременить. И опять коса на камень. Алеша стал жить у тещи. Жена, похоже, оставила Андрея Егоровича совсем. Жизнь благополучную, накатанную, вдруг перекосила, переиначила. Как не хорохорился звонарь Андрей, не сладко ему было одному в пустой квартире. А потом я на 3 года уехала из Москвы. Вернулась весной, аккурат перед Пасхой. На службу пришла пораньше, но как не высматривала на колокольне звонаря Андрея, не увидела. На его месте был худенький черноглазый парнишка. А Андрей звонарь? Андрей-то где? Звонарь Андрей? Я такого не знаю. Шел дождь, прыгали в лужах пузыри. Воскресный день не обещал долгожданного солнышка. Я торопилась на службу и вдруг увидела его. Поначалу засомневалась, уж очень он был какой-то респектабельный, сытый. Человек держал над собой большой черный зонт и осторожно обходил лужи. Мы поравнялись, и я чуть замедлила шаг. «Андрей Егорович? Звонарь Андрей?» «Звонарь Андрей. Да, было такое приключение в моей жизни. Звонил, доводилось. Теперь вот опять в оркестре. Так сказать, вернулся на круги своя». Между нами была глубокая лужа. Она мешала всмотреться в его глаза. Мне все еще казалось, что это другой человек, похожий, но не он. Да нет, конечно же, он. Только очень уж раздобревший. Годы, понятно, но только ли в них причина? Вы на службу? Хорошее дело. А мне некогда, все суета. Спешу на репетицию. Через месяц ответственной гастроли. По большой луже прыгали пузыри, дождь не кончался, набирал силу. И мы пошли, каждый своей дорогой. В храме мне рассказали, что звонарь Андрей давно уволился. Сначала место пустовало, потом взяли молодого паренька. Помыкавшись один, Андрей Егорович вернулся к жене, которая поставила ему конкретные условия. Или я, или подрясник. Подрясник он снял, потом стал все реже ходить на службу, избегал бесед с батюшкой. Того запала, с которым он всех обличал, надолго не хватило. Так бывает. Человек обращается к Богу, Бог слышит его. И тогда человек, окрыленный верой и новым, не похожим ни на что чувством, отправляется в путь по праведной дороге. Ему кажется, у него много сил впереди, вечный праздник Божьего присутствия. Но впереди испытание. И испытание прежде всего на любовь к тем, кто эту дорогу еще не разглядел. Смириться бы, запастись терпением, а не влезать на баррикады, не кидать в людей булыжниками обличений. Но насколько легко кинуть булыжник, настолько трудно опустить уже поднятую руку. Звонарь Андрей, разглядевший свою дорогу, силком затаскивал на нее ближних, а у них-то своя дорога. Ему бы подождать терпеливо, а он не сумел. Маленькие росточки веры зачахли от его поспешности, их как градом побило. И вот уже побитый он возвращается на круги своя, не уяснив главного. Вера — это труд, а не сиюминутная компания. И как когда-то неправы были домашние, так теперь виноваты и храм, и колокольни, и батюшка, и каждый воскресный день здесь проведенный. Все, кроме него самого, звонаря Андрея, саксофониста Андрея Егоровича. Не хватило любви, не хватило терпения, не хватило упорства, чтобы сохранить верность данному Богу обету. Говорят, сейчас многие люди, обратившиеся к Богу, желающие жить по уставу церкви, обличают тех, кто еще не дозрел до их подвигов. Они быстро перегорают и возвращаются с повинной на круги своя. Наверное, таких много. Но один из них, звонарь Андрей, все не идет из моей памяти. Не вижу его давно. Недавно прошел слух, что его Алешка, любимый, вымоленный им в приемном покое института Склифосовского, пристрастился к наркотикам. То ли злые языки тешатся, то ли правда. А может, виной всему данный, но не исполненный до конца обет, и несет на себе теперь Алешка тяжесть невыполненного отцовского слова. Звонит. Звонит колокол на старой колокольне. 33 ступеньки ведут вверх, и нелегко подниматься по ним к небесной сине. А вниз? Вниз-то намного легче, потому и быстрее. Черноглазый молодой звонарь играючи взбирается по крутым ступенькам. Сейчас зазвонит. Но не переполошит нас своим звоном. Она питает силой, которая так нужна всем нам, чтобы любить, прощать, терпеть, ждать, чтобы исполнять обеты.